Ми на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Что нагадали выбухи в Бостоне американцам и белорусам? Як адаб'ецца на нас падение ценов на нафту и золото? Что нового в справе Романа Войницкого? Про это да іншае мы поговорим тягом полгодины живого эфиру. А после пропануем вашей увазе экспертизу свободы на экономичную тему и вольную студию с гостей Полиной Кашатковой. Таким чином, ад учорашняга вечара першае месца ў стужках навінаў інфармацыйных агенцтваў займаюць паведамленні з амерыканскага Бостану, дзе ў выніку двух выбухаў трое чалавек было забіта і амаль дзве сотні былі паранены. Вось першая рэакцыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы.
We still do not know.
Мы ўсё яшчэ не ведаем, хто гэта зрабіў і чаму, і людзі не павінны спяшацца з высновамі, пакуль мы не будзем мець усе факты. Але можаце не сумнявацца, мы давядзем справу да канца, мы даведаемся, хто гэта зрабіў і чаму. Усе адказныя за гэта асобы і групы адчуюць на сабе ўсю моц нашага правасуддзя.
Як рэагуюць на трагедыю амерыканцы? Ці сталі яны больш абачлівымі, нервовымі і падазронымі? Гость нашай праграмы прафесор Нью-Йоркскага універсітэту Алла Орса Рамана. Але я спачатку хачу нагадаць нумар нашай праскай студыі 651-4204. І хачу папрасіць вас падзяліцеся вашай рэакцыяй на выбухі ў Бостане. Ці апасаецеся вы самі тэрактаў, якія паводзіны могуць выклікаць у вас падазрэння? 651-4204. Я чакаю вашых меркаванняў па гэтым нумары, уключаны таксама наш аўтаадказнік 266-39-52. Прафесар Алла Орса Рамана жыве не ў Бостане, але ў Вашынгтоне і Нью-Йорку таксама ўведзеная найвышэйшая ступень бяспекі. У некаторых іншых гарадах захады бяспекі ўзмоцнены. Спадарня Алла, якая была ваша першая рэакцыя, калі вы пачулі пра выбух?
Мая першая думка была просто жах. Потому что я, как отчинила телевизор, и сказали, что выбухнула первая бомба, а тогда за 15 секунд другая бомба. И вельми шмат было пораненных. И они, как репортеры, сказали по телевизору, что частки тела валялись, ноги валялись. То первая думка была жах.
Вы подумали, что это нечто подобное на теракт 2001 года?
Абсолютно. Это первая думка, что пришла. Але теперь у нас скажут, что еще неведомо, чи это выращенные тут террористы, чи это замежные террористы. Теперь разглядается. И они мают двух людей, которые, как бы, ну, не можно сказать, арештованные, а треба сказать, затриманные, которые это следуют. Але чи эти люди имели нечто с этим, чи не, еще ничего не ведомо. Але покуда что... Трое чалавек мёртвых, магчыма, будзе болей, бо вельмі моцна параненыя. Ёсць і нешта 8-100 чалавек, каторыя параненыя. Вельмі цяжкое такое пачуццё.
Скажыце, калі ласка, ну а якая атмасфера пануе там цяпер сярод вашых сяброў, сярод вашых знаёмых? Гэта ёсць нейкі страх, апасенне?
Я не думаю, што страх такі вельмі моцны ёсць. Але ёсць такая пачуццё патрэбы... как обороняться. Ну, ясно, наш город у Нью-Йорку одразу объявили, что подняли эту security, бешпеку доглядать, и мы все это так, как бы, одобряем, это, что вельми добро, мы готовы еще робить, как было, значит, безопасно.
А у чем это выражается, то, что подняли вот эту ступень бешпеки?
Больше проверка пачек, как люди идут с пачками, больше проверка, как, например, кладе пачку и одыходится, одразу бегут более этих, ну, яны не полисянты, яны у звычайной одежды, которые больше на это чвертают чува.
Вас особисто проверяли уже?
Нет, меня особисто еще не проверяли.
Вы не носите с собой ниякого такого великого багажу?
Дакладна.
А скажыце, калі ласка, ёсць у вас цяпер такая засцярога, што гэта магло б паўтарыцца? Дапусцім, вы памяняеце цяпер свае планы, будзеце асцерагацца неяк больш, калі будзеце хадзіць у метро, у людныя месцы?
Падсвядома гэта ёсць. Падсвядома такое пачуццё ўважай, не ідзі, ці штосьці такое. Але свядома не буду нічога якби міняти і робити, буду, ну, я персонально буду як найбільш нормально, тому що це може повторитися і знову, і знову. Наш город страшенно великий, страшенно шмат людей. Это вельми легко кинуть такую бомбу у шметницу, и она взорвется. Подшведомо есть такое почуццё остерегающее. Шведомо никаких таких планов нема. Это нечто, с чем мы можем как бы жить.
Ну, ось, наприклад, калі ёсць у вас выбор ісці на нейкае масавае мерапрыемства ці не ісці, вы цяпер падумаеце тройчы перад тым, як пайсці?
Падумаць магу. Подшведомо, але пойду.
То бок вас гэтым не напалохаешь.
Это не только что мне. Бачите, мы мусим неяк продолжать наше життё нормальное. И быть запалоханы гэтыми, ну, неведомо, какие это террористы. Мне же сказали, что это я, ни Аль-Каида, ни другие одразу объявили, что яны ничего за этим не имели. И поддаваться так к терроризму выразно, но так яны тогда выиграли. Так что не. Як будзе якая акція, чи што, дзе я мушу ісці сярод людзей, напэўна, пайду.
А скажыце, калі ласка, вось гэта ў вас уласная настроенасць такая на гэта, што вы не даеце сабе спецыяльна вот так вот расслабіцца і паддацца страху, ці наогул у вас у вашым горадзе працуюць псіхатэрапеўты з людзьмі, неяк вучаць, як ім вось так настраівацца, каб не панікаваць?
У даны момант я б не сказала, што я ж там вучаць. У агуле так. Вучаць. І ў агулі такое агульнае пачуццё, што мы будзем прадаўжаць нармальна і будзем памагаць адзін аднаму, як што якое, але будзем прадаўжаць нармальна. Это агульнае такое пачуццё. І гэтае пачуццё вельмі даўно, з 11-го году. Вучаць прыглядацца. Увесь час вучаць глядзець, ці хто пакідае якую пачку, ці кладуць, ці не. Лепей пазваніць і паклікаць, каб праверылі, чымся меч небяспеку, што гэта сапраўды некая бомба, і мы не звернулі ўвагу. Так што па тэлевізіне вучаць звертаць ўвагу.
Вы адчуваеце, што вы асабіста сталі больш падазронай ад таго часу, ад тых выбухаў 2001 году?
Ці я стала больш падазронная, магчыма. Не знаю, як это доўга будзе, але так, так. Больш так неяк глядзіш на людзей, каторыя з пакетамі ходзяць. Магчыма, і непрыемна, але так.
Ну, але ва ўсялякім выпадку... Ніхто з вашых знаёмых, ніхто з вашых сяброў дагэтуль ад тэрактаў не пацярпеў?
Не, не. Я ў гэтым я шчаслівая, што, ну, ясна, цяжка ўжыць слова шчаслівая. Спаўчуваю поўна людзей, каторыя там і дзеці, памёр адзін хлопчык, каторы быў проста разарваны гэтай бомбаю. Страшэнна спаўчуваю. Ну, але мушу сказаць, што дзякуй Богу, што без блізкіх знаёмых ніхто не пашкодзіў.
Спадарыня, але жадаю вам мужнасці, ваша вытрымка выклікае вялікую павагу. Дзякую, нагадаю, што на сувязі з Нью-Йорку была прафесар хіміі Алла Орса Рамана. Тэракт у Бостане. Беларуска, якая ўдзельнічала ў бостанскім маратоне, паспела фінішаваць да выбухаў. Алена Макоўская супакоіла сваіх бацькоў па тэлефоне. Яна сказала, што пачула выбухі, калі ішла ў аўтамабіль да сяброўкі. Мы спрабавалі звязацца з Аленай Макоўскай, пакуль нам гэта не ўдалося. А тым часам нам ўдалося звязацца з украінскім удзельнікам бостанскага маратона Андрэем Аністратам, які адразу пасля выбуху даў інтэрв'ю нашаму радыё.
Справа в тім, що в зоні фінішу чекає багато медичних співробітників з колясками, тому що багато учасників фінішують на півсвідомому стані. І там їх, напевно, було там чоловік 30. Тому вони дуже чітко відразу тут ринулися. Крім того, там була величезна маса поліції і ФБРівців. Чесно кажучи, такий невелика паніка відбувалася, може, там перших тільки півгодини, годину. А потім все спокійно перекрили, локалізували, туди нікого не пускали, військові, все чітко, як по нотах.
Я нагадаю, што гэта быў украінскі ўдзельнік бостанскага маратону Андрэй Аністрат. 651-42-04, тэлефонны нумар у праскай студыі. Я сяджу і гляджу на яго, ён маўчыць. Няўжо вам няма чаго сказаць? Я чакаю вашых меркаванняў. Падзяліцеся вашай рэакцыяй на выбух у Бостане. Ці апасаецеся вы самі тэракту? Ці пазвоніце ў міліцыю, калі ўбачыце кінутую нейкім торбу альбо чалавека з валізкай? Якія паводзіны могуць выклікаць у вас падазрэнне? Падзяліцеся сваім меркаваннем. меркаванням 651-42-04. Што трэба зрабіць, каб прадухіліць такія трагедыі, як учорашняя ў Бостане, такое пытанне мы задалі на вуліцах Менску.
Что треба сделать, чтобы попередить надзвичайное здарение, вот такие трагичные выпадки?
В принципе, нужно первоначально делать какие-то планы и мероприятия по предупреждению таких чрезвычайных происшествий. И эти планы мероприятий должны быть не после того, как такие происходят ситуации и случаи, а до этого. И охрана, и всякое оборудование должно быть установлено.
Не знаю, как-то может работать с населением, чтобы всего этого не происходило, закладывать в умы людей некую осознанность вообще этих всех действий, чтобы они вели просто нормальный образ жизни, а не какой-то идиотский, сумасшедший.
Ну, не знаю, конечно, хотелось бы, чтобы все было спокойно, и у нас, и везде. А что такое делается, не знаю.
Просто люди должны быть более внимательны, наверное. Ну и все, а остальное, я думаю, не знаю, мне трудно сказать.
Призвать весь мир прекратить это все, дать людям жить спокойно. Радоваться жизни, радоваться весне, радоваться солнцу. Именно призвать всех. Одумайтесь, люди, и любите друг друга. У нас коротка жизнь человеческая. Чтобы убивать, тем более невинных детей, невинных людей, которые пришли посмотреть забег этот и вообще.
Сложно ответить на этот вопрос, конечно. Мне кажется, все это от властей зависит. Высших руководящих. И в частности от президента.
Уважать друг друга, интересы друг друга, взгляды друг друга. Мне кажется, все эти трагедии просто потому, что люди не хотят узнать о людей другой культуры, другой религии или, может быть, других интересов, других политических взглядов и исключительно пытаются навязать свою волю. А без уважения в любом обществе не может быть сосуществования.
У меня нет мнения на этот счет. Я думаю, такие вещи порой происходят. Я не представляю, что нужно сделать, чтобы этого не происходило. Можно принимать какие-то экстремальные меры. Не факт, что они помогут, но есть вероятность, что они навредят естественным процессам, которые в обществе происходят.
Наверное, тяжело защититься. Никто не застрахован. Не знаю, даже трудно. Но, наверное, вот сейчас мы можем идти, и что-то может случиться. Поэтому страшно жить, но надо жить. Вот только Боженька видит, вот удача в жизни. Вот и все, я считаю.
А тым часам яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі сённяшняга дня. МЗС запэўнівае, што грамадзяне Беларусі не пацярпелі ад выбуху ў Бостане. Ізраіль і Беларусь могуць перайсці на бязвізавы рэжым ужо сёлета. Віленская прокуратура абураная заявамі віленскай паліцыі, нібыта Роман Войницкий скончыў самагубствам. Рэзка ўпалі цэны на золата і нафту. Серена Перес, співачка мексикано-американського походження, солістка гурту «Селена і Лос Дінос», співає пісню якраз сьогодні, 16 красовика, у її день народження. А я по-ранішому чекаю ваших телефонувань на номер 651-4204 і знов дотелефонувалася до нас слухачка. Калі ласка, я слухаю вас. Добрий вечір.
Добрий вечір, Олена.
Добрий вечір.
Це Вікторія.
Слухаємо вас, Вікторія.
К сожалению, это то, вот о чем я говорила буквально на днях в связи с терактом в Минском метро. Теракты, возможно, в любой стране. Самые защищенные страны, к сожалению, от терактов не защищены. Предотвратить очень сложно. На мой взгляд, самое эффективное – это высылать своих людей в террористические структуры. Ну, а бояться? Ну, что ж бояться? Я думаю, что не стоит, потому что никогда не знаешь, где и что произойдет.
Виктория, а вы особиста? Вось вы особиста, допустим, подумаете троечи перед тем, как пойти у какое-нибудь место, где шмат народу? Все ж таки есть такая небезпека? И вы просто про это зусим не думаете? Думаете, что с вами такого сдариться не может?
Нет, вы знаете, о своей безопасности я не подумаю. Я просто вообще скопление народа не очень люблю. Но если ставить вопрос, побоялась бы я туда идти или нет, да нет. Думаю, что я фаталист. Чему суждено, то случится. И, в общем-то, жить и всего бояться – это не жизнь.
А приглядываетесь вы так вот с подозрением до людей в транспорте, скажем, у кого великая торба? Что может выкликать ваше подозрение? Все же таки были и у Беларуси выбухи вартов?
Безусловно, да. И после теракта в Минском метро было неприятно ездить. Как-то, да, поглядывал. Но опять-таки, ну, просто как бы смотрел внимательно, кто с чем едет. Вот. Ну, такого страха, что вот я не буду ездить в метро или я не буду ходить, нет, такого нет.
А подойдите до милицианта, скажите ему, вот я бачила там человека с великой торбой, он выкликает у меня подозрение. Ти пройдите мимо.
Ну, если у меня вызовет подозрение, конечно, потому что, несмотря на то, что я, допустим, уйду с этого опасного места, кто-то же там останется, люди какие-то. Поэтому, безусловно, если вызовет подозрение, скажу.
Дякую вам, Виктория, за ваше меркование. Я еще раз нагадаю наш телефонный номер 651-4204. Я по-ранейшему чекаю ваших телефонований. Поделитесь вашей реакцией на выбухи у Бостоне. Мы на хвалях Радио Свобода, и только что нам стали ведомы еще новые, некие новые детали у справе Вольги Класковской. Я нагадаю, что Вольга Класковская, журналистка, находится теперь у шведской турме у обвинувачения на замах на забойство своего мужа. И зараз с нами на связи наша корреспондентка Саша Инфельд, якая как раз сочит за этой информацией, за всей этой историей. Саша, что стало сегодня нового ведомого?
Вітаю, Олена. Ну, самая главная новина – Волю Класковскую покинули у турме. Такое решение принял сегодня прокурор. Термин затримания подолжен ее еще на 2 тыдни до 29 красовика. А вот завтра, 17 красовика, отбудется еще одно поседжение у справе Вольги, на яким будет вырешено, и дозволить ее спотканье с иншими людьми. Ну, и мы чекаем, что, коли все ж таки дозволить, деталю, конечно, будет больше. А пока что ее может бачить только адвокат Ханс Бредберг. И он сказал, что стан Вольги примальный, хотя она у турме, и это не весело. И он спадзяецца, что завтра сможет сказать больше. Лесь Литвинчик, сябр Вольги, поведомил, что по его информации Вольга была вельми усцешенная, коли доведалася, что Мира, ее старейшая дочка, уже у Беларуси. И нагадаем, что Людмила Класковская, бабуля Мирославы, привезла ее в Беларусь у неделю. 29 красовика скончается термин находжения Вольги Класковской у турме, и бок обвинувачения мусить проставить достатковые доказы для того, как справа ее трапила в суд. Вот мы нагадаем так само, что белорусскую мигрантку Вольгу Класковскую затримали 30 соковика у Швеции по подозрению замаху на забойство мужа. И по для шведского законодавства и погрожая от 2 до 12 годов турмы.
Саша, а что-нибудь ведомо, где находится сын Вольги?
Я это питание задавала так само Хансу Бредбергу, и он ничего не ведает про это.
Але, махчима, про это могли бы ведать белорусские, представники белорусских уладов у Швеции. Те, это и хлопчик, он не белорусский гражданин.
Ён беларускі грамадзянін, але таксама дыпламаты, беларускія дыпламаты не каментуюць гэтую сітуацыю, і такое ўражанне, што якраз такі лёс гэтага хлопчыка, бацька якога шведскі грамадзянін, знаходзіцца ў поўнай волі ўсё ж такі шведскіх праваахоўных органаў.
Я дякую. Это была Саша Інфель с апошняй інформацией о справе Вольги Класковской. Мы протягиваем сачыць за этой справой и, конечно, будем знакомить вас с усімі деталями, которые будут робиться нам ведомыми. Еще про одну нашумелую справу. Виленская округовая прокуратура, обуренная тверджениями виленской полиции, небыто белорусский громадский деяч Роман Войницкий скончил самогубством, отчувши небеспеку за промонтачение грошей, отриманных от Евразвязу. И зараз на телефонной связи наша коллега из Вильни Татьяна Поклад. Татьяна, что выкликало такое обурение виленской прокуратуры?
Ну, сапраўды, один из литовских порталов «Балсас.ЛТ» поведомил, что у Виленской округовой прокуратуры незадоволенная заявой полиции относно самогубства Романа Войницкого, как наибольш махчимая версия его смерти. Прокурор Роландас Имбрасас с первого отдела организации досудовых расследований, особливо тяжких злочинствов, сказал литерально наступное. Цікаво, як можна учинить самогубство с завязанными руками и ногами, ты залепленным ротом. Треба, однако, сказать, что прокурор покуль не подае никаких інших версий. И он каже про то, что цалком версию самогубства магчымай не варто откидать. Однако он запомнил, что человек не может забить себе, коли у его связанные руки. И вот литовские медии пишут, что твержением про самогубство полиция у Вильни спробуя закрыть справу, якая зашла в тупик. Хоть крыницы порталу «Балсас.ЛТ» поведомляют об затриманных. Поведомления об тем, что небыто были затриманы, изъявились одразу раз в день после известок об смерти Войницкого. Но але прокурор Имбрасас покуль обвергнул это. Однако он кажет, что коло подозреваных было выявлено. Правда, затримливать некого из них не было подставов.
Я дякую. Да, Татьяна, дякую велике. Таким чином мы маем новые детали, во всяким выпадку детали. Это еще у справе ничего не высветлилось, але во всяким выпадку прокурор и полиция обмениваются покуль резкими репликами и мают розный погляд на эту справу. Я нагадаю, что тело Войницкого 6 соковика сёлета знайшла жонка, не дочакавшися мужа с подвалу. И он лежал на подлозе с завязанными руками и ногами и с залепленным ротом. А эксперты не знайшли на теле видовочных следов гвалту. Вы слухаете «Радио Свобода», и мы протягнем нашу программу экономичной темой. Цены на нафту на всесветных сыровинных рынках 16 красавіка протягивали падение. Эксперты лишат, что отбывается это на тле сигналов, которые свечат про ослабление темпов глобального экономичного росту и скорочение попыту на энергоносбиты. Як падение всесветных коштов нафты адаб'ецца на Беларусі. Па прагнозы мы звярнуліся да беларускіх экспертаў. Вось у прыватнасці, што мяркуе аглядальнік тыднёвіка «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак.
Для Беларусі самае галоўнае, каб не толькі кошты на нафту зніжаліся, але ж каб кошты на нафтапрадукты раслі, бо Беларусь экспартуе ўласнай нафты не шмат, прыкладна 1,6 мільёна тон. А вось нафтапрадуктаў, якія выраблены з расійскай нафты, даволі шмат, прыкладна 17,5 мільёна тон. Кошты на нафтапрадукты заўсёды рэагуюць на кошты на нафту. Тым не менш, еўрапейскі рынак цяпер стагніруе, кошты растуць даволі павольна. Рынок, яны больш прывабны, дзякуючы неаптымальнай лагістыцы для Беларусі.
На думку Татьяны Манёнак, таму непакоіць Беларусь павінны не ўсесветныя ваганні цэнаў на нафту, а самае галоўнае, каб Украіна, якая ўжо папярэдзіла, што можа ўвесці мыта на нафтапрадукты, не зрабіла гэтага кроку. Сама цана на нафту практычна не ўплывае на Беларусь, бо краіна працуе на перапрацоўцы, а там маржа пастаянная, мяркуе эканаміст Сергей Чалы.
Если сильно будут падать цены на нефть, то там влияние косвенное через ухудшение ситуации в России экономической, через ухудшение ситуации с бюджетом, соответственно, падение совокупного спроса, соответственно, возможным снижением как бы спроса на нашу продукцию. Как опыт показывает 2009 года, когда была первая волна мирового кризиса, то у них на падение цен на нефть как раз экспорт нашей продукции, особенности машиностроения и автомобилей, он тогда довольно серьезно упал.
Эксперт у энергетичных питаниях Станислав Гусак каже, что на звичайном белорусском споживце падение ценов на нафту на всесветных рынках нияк не добьется.
На нас отбывается только вот, когда цена на нафту поднимается, и все. Больше никак не отбывается. Когда для меня литр диспалива был 8 тысяч, он так и будет 8 тысяч. До державы тот разлік, что існуе поміж Беларусі і Росією, ён вельмі складаний, і я не берусь зараз вам сказати, як гэта отоб'ється.
На думку експерта у нафтогазовій сфері Тетяни Маньонок, саме головне тепер, каб Росія не змінила умови поставки нафти, бо покуль Білорусь має підписані контракти тільки на перші два квартали.
Тим не менш годового, поки що нема контракту, саме головне заховати ці об'єми, і, коли це ще вдасться, вигідливати з Росії, повисити об'єм поставок нафти по трубі, а не по чугунці, бо трубні поставки не більш дані, більш ефективні.
Так само резко упали цены на золото. Это самое резкое падение за 30 годов. Ці може это все отбиться на Беларуси? Про это позже гутарка и у сегодняшней гутарцы экспертов.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Какие махчимые наступства снижения ставки рефинансования?». Национальный банк принял решение 17 косовика снизить ставку рефинансования на 1,5% пункты до 27% годовых. Який уплыв это окажет на белорусскую экономику? Який будет уровень годовой инфляции? Як поуплывае на экономику Беларуси падение сусветных ценов на нафту? Это пытание однаковое за круглым столом экспертизы «Свободы». Директор доследчих от Центру Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и экономист Сергей Чалы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір літаральна праз 2 хвіліны, а яшчэ праз паўгадзіны вядучай жывога эфіру будзе мая калега Алена Ціхановіч, каго яна запросіць у госці і якія тэмы прапануе вашай увазе, маё пытанне. Алена.
Прывітанне, Алена. Ну, ясна, што галоўнай тэмай будуць водгукі з Бостану. Мы прапануем погляд амерыканскага беларуся Юрася Зянковіча і таксама былога вайсковага сапёра Юзефа Шора. Мы прапануем ім адказаць на пытанні, хто можа быць зацікаўлены у терактах у США и Беларуси. Я додам, что хотела бы поделиться уласным опытом, потому что я в часе моего подорожья в Америку присутничала на одном американском марафоне, правда, это было не в Бостоне, а у Филадельфии. Я была так само в этом натопе, переживала вот это такое, как называется, массовое такое взрушение. Мы звонили у звоночки, мы махали этими кепочками, но я кажу, что...
А беларусы там были?
Ну, я была.
Не-не, мы на базе стены там бегали.
Беларусы там... Вот не бегли, я кажу, что это был маратон у Филадельфии. Так что отбывается на таких массовых мероприемствах, насколько это небеспечно, насколько это радостно, так само протягнем эту тему у моей программе.
Ну, я нагадаю, что, конечно, можно вашему гостю так само задать питание по велкомовским номеру 651-4204. Ён уключенный в этот номер увесь час, покуль мы працуем у живым эфиры. А мы, нагадаю, сёння на працягу паўгадзіны сярод іншага абмяркоўвалі выбухі ў Бостане, прагназавалі наступствы падзення цэнаў на нафту і золата, даведваліся, як рухаецца следства ў справе забойства ў Вільні Рамана Вайніцкага. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх вы можаце і больш падрабязна даведацца на нашым сайце свабода.орг, свабода.бай.